Генерал Русский. Близость Северного фронта к Петрограду, прежде выгодная перед обществом, теперь становилась исключительно невыгодной. Генерал Русский невольно попадал в положение первого карателя, во всяком случае вслед Иванову. Давно уже так не изводился Русский, как эти последние дни и как сегодня особенно. Бесчисленное количество он выкурил сигарет и понюхивал кокаин, набирая сил. Никогда еще, ни в какой военной операции, его репутация и карьера так не сходились на единое острие и не шатались так. Тут стало известно, что императорские литерные поезда повернули от Балагова и шли на дно, и как бы не сюда, на Псков. А затем пришла и прямая телеграмма, что да, во Псков. Очень неприятно и не своевременно. Именно сейчас, когда в Петрограде совершались такие роковые события, а Комитет Государственной Думы перенял власть от императорского правительства, именно сейчас даже короткое пребывание царя в штабе Северного фронта могло положить пятно на общественную репутацию генерала Русского. Почему именно к нему поехал царь в тяжелую минуту? Нет ли здесь расчета на какую-то особенную верноподданность Русского? Потом трудно будет оправдаться, что и тени подобной быть не могло. Вот ведь никак не лежал маршрут царских поездов через Псков, а почему-то шли сюда. До приезда государя оставалось несколько часов, и надо было предварительно укрепить свою позицию к предстоящему разговору. Такое удобное подкрепление давала телеграмма Алексеева номер 1833, вчера посланная Иванову, а сегодня среди дня в штаб Северного фронта. Телеграмма эта рисовала положение в Петрограде как замечательно успокоенное и расположенное к умиротворению и соглашению. Из собственных прямых источников Русский знал совсем другое, что в столице беспорядки не прекращаются, а в пригородах и в Кронштадте только завариваются. Но тактически было выгодно аргументировать от официального документа штаба Верховного. И распорядился Русский просить у Алексеева разъяснений, откуда у него такие сведения. На прямой вопрос ответ был уклончив. Сведения об успокоении в Петрограде из различных неназванных источников и считаются, или считались вчера, достоверными. И понял Русский, что Алексеев смущен, и ответить ему нечего. Сведения эти были полным вздором, особенно при развернувшейся сегодня революции в Кронштадте и Москве. Русский заказал личный аппаратный разговор с Алексеевым. Из ставки отвечали, что Алексеев нездоров и прилег отдохнуть. Это могло быть и правдой, могло быть и формой избежания. Отношения между ними были почти неприязненные. Трудно было и не испытывать досаду. Алексеев был серая рабочая лошадка, только и бравшая сидением и трудолюбием. Русскому для охвата и понимания достаточно поработать лишь 2 часа там, где Алексееву нужны полные сутки. И судьба была каждый день возобновляться в обиде, получая от Алексеева приказы как бы от самого Верховного. А сейчас через телеграфные провода ощущалось, как там волнуется Алексеев, спешит исправить свои просчеты и спешит убедить государя и шлет потоком телеграммы, а в промежутке его офицеры нетерпеливо добиваются, уже ли прибыл государь и уже ли переданы ему все эти устаревшие телеграммы. Алексеев был в явной растерянности и бессилии. Но не та ситуация, чтобы Русский мог сыграть противоположное ему. При сотрясении обеих столиц дошел и в Псков этот тонко дрожащий момент, когда мобилизуются все душевные силы, и нельзя потерять равновесие. И даже Родзянке нельзя в эти же часы не послать телеграммы, что тряска петроградских волнений, разрушение вокзалов и бродяжный элемент, текущий оттуда, грозят спокойствию и снабжению Северного фронта. И даже Алексееву нельзя отказать в союзе. Хаотическим поворотом событий они оказывались в союзниках. И даже вот великие князья присоединялись к ним. Теперь или никогда сослужить бессмертную, незабываемую службу общественности. И все же, готовый к такому моменту и на высоте такого момента, предпочитал бы русский, чтобы император почему-либо свернул бы, а до Пскова не доехал. А Ставка сделала распоряжение исправлять, если понадобится, пути для следования царских поездов, чтобы они достигли Пскова и далее бы шли на Петроград. Да и скорее бы на Петроград. Увы, перед самым подходом царских поездов пришло внезапное сообщение из Луги, что и там восстал гарнизон. И значит, царь не мог тотчас покинуть Псков, чтобы ехать через Лугу. И так государь неизбежно застрянет во Пскове. И дело не ограничится мимолетным вокзальным провожанием. Русский с усилием стягивал в себе душевное сопротивление. Надо было найти смелость отказаться от обычного этикета. Не выставлять при встрече почетного караула. Весь приезд перевести сразу в другой тон. Сопутно общим событиям. Да, царь вечно прятался за неодолимыми преградами. Но теперь он должен ступить на землю реальности. Начальником штаба фронта сейчас, после того, как русский не смог удержать своего любимца Бонч-Бруевича, был генерал Юрий Данилов Черный. Человек он был тяжелый. В начале войны при Николае Николаевиче он, игрой обстоятельств, по сути руководил всеми военными операциями всей русской армии, отчего сам о себе много понимал до сих пор, как о несравненном стратеге. В специально военном отношении он, пожалуй, имел способности, но, в общем, довольно туповат, упорно предвзят, лишен дара творчества, способности быстро оценивать обстановку. Он исполнитель, но не руководитель большого дела, а гуманитарного развития уж совсем никакого. Поэтому для русского он не был ровня собеседник или единомышленник. Данилов был укорененно обижен тем, что в 1915 году и Николай Николаевич от него отвернулся, и государь сместил с генерал-квартирмейстерства Ставка на корпус. И поэтому он подошел сейчас по настроению встречать царя без звонких почестей, всегда отдававшихся раньше, пригасить значение императорского приезда. Это будет прецедент в истории России, но обстоятельства подкрепляли их решимость. И не вести царя в штаб фронта, в город, но встретить на вокзале, свести приезд к проезду. И изо всех непременных лиц сообщили только по неизбежному порядку псковскому губернатору. И так общественность не упрекнет русского, что он слишком носился с самодержцем.